Глава 9. Жизнь в ссылке. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Псалом 33, стих 3. Из Большеулуйского КПЗ я был отдан в комендатуру под надзор коменданта, жить в определенном радиусе района и ежемесячно отмечаться у коменданта. Меня выпустили, так сказать, свободным, без денег, пищи и крова. Я вышел на улицу ознакомиться с районным поселком. Мело снег, 50 с лишним градусов мороза. Мои сапоги от мороза скрутились в дуги. Я бежал, не зная куда. После долгого нахождения в тюремном, табачном смраде, в тепле и недоедании, в такой ситуации я был похож на инкубаторского паршивого цыпленка. Весь дрожащий от холода, я вошел в столовую. Пахло пищей. Сел на стул. Это усилило во мне большое хотение что-нибудь съесть. На мгновение задремав, я пришел как бы в забытье. Увидел отчий дом на воле, в кругу семьи, с женой и сыном, за столом вечерием. Сновидение исчезло. Я пробудился с тем же желанием поесть. Никогда не просил, и сейчас попросить поесть стесняюсь, тем более, когда увидел ссыльного, просящего покушать, и которого отогнали от окна раздачи пищи с кухни столовой. После увиденного я еще сильнее перестал думать подойти и попросить горячего не чая, а кипятка, чтобы согреться. Так прошел мой день, сидя в столовой и в библиотеке. Ночевать возвратился в КПЗ, но в камеру с заключенными меня уже не впустили. Ночевал, сидя на скамейке в коридоре. Сняв сапог с ноги, держа в руках ногу и теплом изо рта согревая ее. И так поочередно, в таком занятии, прошла ночь. Правда, я был одет в шубу, но ноги до того мерзли без употребления пищи, что я весь дрожал от холода до утра, пока опять не пришел в столовую, чтобы согреться. По сей день не могу вспомнить, то ли я плакал от холода и голода, то ли просто от безысходности положения. Таким же образом прошел и второй день. Тогда я попросил начальника милиции занять 3 рубля на телеграмму, говоря ему, что жена пришлет деньги, и я отдам ему вчетверо. Прибывший из ачинской тюрьмы, уже 2 суток, как я ничего не ел, а ночью негде было согреться, но начальник сказал, что денег не имеет. И пришел я ночевать на то же самое место, в холодном коридоре КПЗ. Мне не спалось. Холод одолевал меня. Утром, на 3-й день, я пошел опять греться в столовую и стал у двери, уперся головой об одвирок, а слезы текли и текли из глаз этого когда-то сильного боевого мужа. И вдруг я как будто пробудился от сна забытья. «Что же ты плачешь? Иди в дом, скажи мир дому сему, скажи о Господе твоем, там будет пища и кров». И я пошел. Миновал 1 дом, 2-й, 3-й по улице Революции, дошел до середины поселка, зашел в дом, приветствуя: «Мир дому сему!» В одном доме женщина ответила на приветствие: «С миром!» В Сибири православные, когда входят в дом, говорят: «Мир дому сему!» Женщина взглянула на меня, человека с бородой, пригласила сесть, спросив: «Кто же ты будешь-то?» Я ссыльный за Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. Вот будет уже трое суток, как я без пищи и без квартиры. Ах, слава Богу! Как я у вас согрелся!» В сковороде жарилась рыба. Хозяйка дома на стол положила хлеб, рыбу, поставила чай. Я свидетельствовал о Боге, Спасителе людей. Она со слезами, с большим вниманием слушала Слово Божье. И мы вместе плакали. Я поблагодарил Спасителя за пищу и за эту простую православную женщину, принявшую меня в дом. Она перекрестилась троекратным крестным знамением. Муж этой хозяйки пришел с работы, дети – со школы. Характерно то, что ни один из шести сыновей Аркадия и Лены, а так звали моих новых друзей, не были ни комсомольцами, ни пионерами. После знакомства со всей семьей Лена рассказывала о своей трудной жизни, как в молодости за опоздание на работу ее, девицу, осудили на 3 года каторжных работ в сталинских лагерях и отправили в Сибирь с Украины, Сумской области. Здесь же, в Сибири, вышла замуж. Лена понимала меня лучше, чем понимают сейчас сегодняшние святые, бесчувственные законники. Она знала, что такое чаша воды праведнику, а тем более пища и тепло. Что сделали одному из меньших сих моих братьев, то сделали мне, сказал Христос. Она по-православному была бесстрашной христианкой. Когда жена второго секретаря Большоулуйского райкома партии показала Лене дулю, обозвав ее, сказала: «На тебе дулю, поганая богомолка!» Лена не побоялась тюрьмы, ответила ей: «На тебе 2 дули, паршивая коммунистка!» И когда та подала на суд, суд оправдал Лену-богомолку. Лена в тот же вечер нашла мне квартиру. Я поселился в доме одной православной старушки, жившей с дочерью, которая служила певчей в православной церкви, находящейся в 45 километрах от дома, и приезжала 1 раз в неделю домой. В этом районном центре Большой Улуй коммунисты сломали православный храм. Впоследствии православный люд добился, и власти дали им дом бывшей машино-тракторной станции под собрание. Отныне я ни в чем не стал нуждаться. Каждый день была у меня пища: молоко, сметана, хлеб, сахар. Православные женщины все это приносили в дом как пищу для священника. Так они это понимали. Лена дала мне деньги для оплаты телеграммы. И вскоре я получил от жены деньги и устроился на работу в межколхозную строительную организацию подкатывать бревна к пилораме. Для меня в то время это был тяжелый труд, а зарплата 80 рублей в месяц. И тем не менее я был очень доволен. По вечерам мы собирались на служение Богу. Мы пели по-православному: «Отче наш, иже си на небеси, да святится имя Твое», а также песню «Напои, христианка, холодной водой». В этой песне повествовалось, как один, отступник от веры, гонимый совестью, у христианки просил напиться воды. Эта песня имела чудесную, прекрасную мелодию, душещипательную, как любили говорить заключенные, бравшую за душу, вызывая у слушателя слезы. Я научил православных петь из Откровения Иоанна: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» Служение проходило за чтением Слова Божия и молитвой. Православные, заметив, что я не делаю крестного знамения, спрашивали, почему я не крещусь. Я объяснил им, что в Евангелии этого не написано. Им очень нравилось разъяснение Слова Божия. После работы я каждый раз заходил в столовую. Идя по улице Революции, мимо учреждений, власть имущих, невольно встречался с партработниками, которые с неприязнью косились на меня, а также с прокурором, который высмеял меня за мою веру в Иисуса всенародно в библиотеке. Однажды, идя по улице, прокурор сравнялся со мной, и мы подошли к Дворцу культуры. Там у входа валялись пьяницы. На стене дворца висел большой портрет их вождя, Ленина, с поднятой рукой, показывающей в сторону пьяниц со словами, приписанными вождю. «Верной дорогой идете, товарищи!» Я показал прокурору на верную дорогу товарищей пьяниц, обличая его и этот богохульный строй в беззаконии, на что обозленный прокурор пригрозил сослать меня в безлюдную тайгу к медведям. Прошло время. На ссылку приехали брат Саша и моя жена с сыном. Саша, пробыв несколько дней, уехал обратно в Поволжье. Затем снова приехал к нам в Сибирь. Поселился в Бирюлюсах на севере от нас, устроившись часовым мастером, и проповедовал везде безбоязненно Слово Божье. В одно из воскресений он посетил нас, и я предложил ему пойти к нам в православный дом на служение. В общине той брат Саша в силе Духа Святого произнес сильную проповедь. Затем встал я, читая Слово Божье, речитативом. «Восстань! Восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! Светись, светись, новый Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою! Аминь! Аллилуйя!» Затем я сказал, «Господу помолимся!» Вся парафия с пением повторила «Аминь! Во имя Отца, Сына и Святого Духа! Аминь!» Троекратно перекрестившись, продолжая петь «Отче наш, ижеси на небеси, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, так и на земли». Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И все пали на лица свои, поклонившись Господу. Некоторые из православных начали правильно понимать путь Господнего спасения, без поклонения иконам, собираясь по домам почти каждый вечер, разбирая и изучая Слово Божье. И дошел слух до властей, что собираются люди по вечерам на моление. Для проверки власти послали своего человека, попа из города Ачинска. Поп вошел в наше собрание и пальцем руки делал воздушные кресты в четырех углах комнаты, не сводя очей с меня, крестился. Валя, переехавшая в Большеулуйскую парафию, знала этого попа. Она предложила спеть. И мы все спели «Великие и чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един, свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Это пение было так могущественно, благословенно, что поп закричал, раскрывая себя, кто он есть. «Да это же секта евангельская!» Поспешно вышел из дома и ушел. И через несколько дней после того, как посетил нас поп, православных власти пригласили в райисполком. Там их весь день допрашивали сотрудники КГБ. Насколько мне стало известно, они пытались опорочить меня перед общиной верующих. На этот же день я тоже получил повестку явиться в исполком. И вошедший увидел ожидающих допроса моих друзей, можно сказать, полуправославных. Меня допрашивали сидящие вокруг стола председатель исполкома, первый секретарь райкома партии, прокурор, начальник милиции, работники КГБ. «Да как же это ты сумел за такое короткое время собрать общину? Ты не стал на путь исправления. Мы сошлем тебя в тайгу, к медведям». Тот же прокурор, которому я показал на их вождя, на товарищей пьяниц, идущих верной дорогой, грозил: «Мы тебя сошлем туда, где Макар телят не пас». Я ответил: «Это и хорошо, попасть туда, где ваш Макар телят не пас, ибо где он пас, там мне делать нечего, там голяк. Макар с телятами все выпас». Один из работников КГБ сказал: «О чем с ним еще говорить? Утопить его в реке Чулыме и таким образом избавимся от него. Ну, иди отсюда». Решением Большеулуйского исполкома мне было запрещено ходить по улице Революции и сближаться с жителями, жившими там. Я спросил: «Как? Как практически по улице не ходить? Мне же нужно отмечаться в комендатуре». «А это будет видно еще, что с тобой делать». «Зачем, как увезен, ты хочешь знать, мой друг? За что я удостоен этой ссылки? В Сибирь, сюда, на берега Улуйки? За то, что проповедовал Христа вокруг. Как жалкий трус себя не прятал за обман, неся посольство от моей отчизны. Зато и звал от смерти к вечной жизни рабов греха, как врач спасал от гнойных ран, а также к погибающим спешил в вокзал. Бог знает, не стыдился благой вести, и зачастую вызывали власти, как будто я у них без спроса что-то взял. Ведь им давно известно то, что я не вор, не лихоимец, да и не убийца. Зачем от злобы их краснеют лица? За правду вынесли мне тяжкий приговор. Мой друг, и в сих местах метутся в КГБ, уже напоминали за Поволжье, хотя им не по вкусу слово Божье. Любовь опять меня зовет с грехом к борьбе». Работа моя находилась в 5 километрах от места жительства. Катая бревна к пилорами, я в обеденный перерыв наладил электрическую часть и пустил в рабочее состояние нужный деревообрабатывающий станок в столярном цеху. Весть об этом разнеслась по всей межколхозной строительной организации. Начальник Коржов приказом перевел меня работать электриком. В скором времени в поселке нам дали однокомнатную квартиру. Друзья наши из Большого Улуя посещали нас, особенно Лена и Валя. Мы молились Господу нашему, радуясь спасению Его. И вот случилась беда. Наш сын Олежек заболел. перестал мочиться. Мы позвали врача. Приехали две женщины с книгой и, перелистывая книгу, искали слово «уротропин». Мы их спросили, могут ли быть камни у детей? Они ответили, что могут быть в почках камни, и предложили ребенка везти в Красноярск на операцию. Я вспомнил, как похоронил дочь в Волчевске и как похоронил сына в Волжске, а теперь третьего. Врачи уехали, не помогли. Помогут ли в Красноярске? Прошло много времени. Плач дитяти, стоящего на стуле у стола, не прекращался. Плач и горе заставили нас смириться во прах, встать на колени, пасть на лица наши и молиться Господу, скорому помощнику в бедах. Стоя на коленях с женой, мы молились. Мало ли, много ли времени прошло, не знаю. Мы плакали, рыдали. Что только не говорили Господу. И каялись, и обещали: «Господи, если Ты исцелишь дитя, мы всем расскажем, что Ты, только Ты один, целитель, и прославится в этом имя Твое, Господи. Мы не хотим вставать с колен наших, пока не увидим исцеление Сына, которого Ты дал нам. Господи Боже, вызывающий роды, неужели воля Твоей, чтобы снова лопатой копать и здесь могилу?» Слезы затемняли очи. Жена, тронув меня за плечо, сказала: «Смотри, потекло». Сквозь слезы я видел как бы белую струю, текущую из ребенка. Я продолжал молиться, и только после молитвы я смог увидеть лужу слез на полу и лужу мочи на стуле и на полу. Бог был с нами там и будет во все дни и до скончания века. Как на бушующем море начальник тишины Иисус Христос словом смирил волны и ветер, тот самый Господь сделал тишину так, что местные власти на время успокоились. 2 недели прошло, как остановилась районная типография. Газеты не печатались, не выпускались. Были созваны туда электрики. Как обычный феномен Сибири, всегда полупьяные. Причины установить не смогли. И главный редактор приехал к нам домой. Просил помочь устранить неполадки электрической части станков типографии. Был вечер, когда редактор на своей машине «Бобик» привез меня в Большой Улуй. Мы вошли в редакцию. Там присутствовали прокурор, начальник милиции, первый секретарь района. Было понятно, что они боялись, чтобы я что-нибудь не перенял от печатных станков. Приветствуя их, я сказал: «Здравствуйте, большевики!» Они кисло улыбались, ответив на приветствие, спросили: «Ну что, ты поможешь нам?» «Помогу, если мне поможет Бог мой разобраться в электросхеме». Открывший электрошкаф, внутри на двери шкафа я увидел приклеенную принципиальную электросхему работы оборудования и обрадовался, что теперь можно быстро наладить и запустить в работу все печатное оборудование. Причина остановки в работе была такова. Все катушки магнитных пускателей и реле питались от сети 220 вольт, и при работе ударов прессовых ножниц ослаб зажим нулевого провода. Эту причину мог найти хороший плотник, не говоря уже об электрике. Перемычкой провода земля и катушкой магнитного пускателя без кнопки напрямую я опробовал работу электродвигателей. Стало ясно, что нулевой провод и заземление не были зажаты болтом земля. После осмотра и наладки я нажал на кнопки. Все оборудование исключительно работало. Первый секретарь сказал: «Товарищи, Оказывается, этот человек нам очень нужен в нашем районе. Редактор хорошо мне заплатил и отвез меня домой. Наше материальное обеспечение стало чуть-чуть лучше, но был недостаток в питьевой воде. До речки Улуйки 3 километра, до поселка еще больше. В нашем распоряжении был только лед и снег. Весной воду черпали из луж или пили березовый сок, из которого также варили безвкусный сладковатый суп. В апреле месяце 1970 года родился у нас сын Эдик. Помню, как принес домой 100 рублей, отдал их моей жене, и из этих 100 рублей мы отделяли десятую часть Господу. Будучи еще не женатым, в возрасте 20 лет, я прочитал в Писании: «Испытайте меня, говорит Господь Саваоф, принесите все десятины в дом, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью на вас благословения до избытка». Говорится в книге пророка Малахии, 3 глава, 10 стих. «О, если бы мне эти 10 рублей, я бы купила пеленки», — сказала жена. «Будем ожидать, и Господь изольет благословение до избытка. Все будет, но научимся ожидать». Всякий раз, когда входил в дом, я слышал скрип дверей и детский крик: «Блинчики, блинчики!» Купить муки было невозможно, только по карточкам и на праздники 7 ноября и 1 мая, по 5 килограммов на праздник. Однажды я пришел домой, а есть было нечего. Моя жена Зина говорит: «Сходи к соседке, может, купишь яиц?» Я пошел к соседке, сказав: «Катя, будь добра, дай мне 5 яиц, вот тебе 10 рублей». «Не нужны мне твои деньги», — ответила она. «Вот тебе 5 яиц, иди с Богом». Принес я их домой, пожарили и как будто не ели. В тот день нас посетила с Донбасса, города Перевальска, сестра Ксения. Прежде чем зайти к нам, она зашла в магазин, в котором ничего не было, кроме рыбных консервов и поржавевшей камбалы. Войдя к нам, Ксения спросила: «Чем вы живете?» «Милостью Творца», — ответил я. «Есть у нас деньги, а купить нечего». Этой же весной межколхозную строительную организацию на работу приехали так называемые шабашники. В этой бригаде на постройке коровника работал брат Петя Баптист, родом из Брестской области. Посетив нас, он увидел наши обстоятельства ссыльной жизни и сообщил о нас нашим верующим. А также сестра Ксения по возвращении от нас рассказала о жизни нашей в Барнауле и в Донбассе. Верующие помогали нам со всех сторон посылками. Прежде чем раскрыть присланную посылку, мы падали на свои лица и благодарили нашего Господа, милующего нас в этом далеком, холодном краю. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Это проверено жизнью. На молочной ферме в водопроводных трубах появилось напряжение, убивающее коров. На такое чрезвычайное происшествие были созваны многие электрики района. Не найдя причину, почему появилось напряжение, даже на привязях коров, первый секретарь райкома партии распорядился немедленно привести ссыльного проповедника-электрика. Когда меня привезли на ферму, электрики приветствовали меня, спросив: «Может, ты, Божий человек, найдешь причину, почему напряжение оказалось на металлических частях коровника?» Со своей свитой подошел ко мне первый секретарь. Приветствуя, подал руку. А все остальные, устремив взгляд, ожидали, что я скажу. Но я молчал, не стал входить в беседу. Глубоко смирился, зная, что у Господа мудрость и сила. Билядай, что значит по-еврейски «ничего для себя, вся слава принадлежит только Господу». Главным рубильником я снял напряжение с силового шкафа, отключил нулевой провод из заземления, подключенное зажимному болту земля. Затем опять включил упомянутый рубильник. И когда тестером замерил между нулевым проводом и контуром местного заземления, тестер показал наличие напряжения. И стал вопрос: почему? Причина была такова. На электроподстанции нейтраль была подсоединена к контуру заземления и выведена четвертым проводом на линию нулем. Контур заземления подстанции был оборван, в результате чего получилось слабое заземление силовой коровника. Все мы, электрики, устранили причину опасного электротока для скота. Верно слово Бога. «Не оставлю и не покину тебя». Аллилуйя! Пришло время, и в поселке просверлили скважину. Появилась вода. Я стал обслуживать водонапорную башню, а также электрическую часть автомашин, занимался зарядкой аккумуляторов, одновременно работал крановщиком на башенном кране вместо жены. Зина имела удостоверение крановщика. И вот однажды, сидя в кабине башенного крана, я услышал играющих на арфах певцов. С неба доносились звуки необыкновенной музыки. Из очей моих покатились слезы. Я не могу описать небесного богослужения. Это было бесподобно, величественно. Я был в духе. Ангелы пели чудесное «Аллилуйя». Мне не было дано запомнить эту небесную мелодию. Я тоскую по ней. Я хочу в небо. О, гряди, Господи Иисусе! Зарплата наша увеличилась до 500 рублей. Мы смогли впервые купить мясо на скотобазе у Бантьева. Этот человек приглашал меня, когда ему нужно было исправить осветительную часть на этой скотобазе. Он дал нам вспаханный участок земли для посадки картофеля. Осенью мы выкопали богатый урожай, засыпав картофель под полом дома. Брат Петр, уезжающий домой, оставил нам некоторое количество зерна пшеницы для 60 цыплят, которых мы купили за бесценок у уезжающей соседки. Выкормив их, мы имели мясо. В магазине же не было ни мяса, ни жиров, ни муки. 23 декабря 1970 года умерла моя мама. Об этом я узнал из полученной телеграммы, незаверенной врачом. Со слезами просил коменданта отпустить меня на похороны, но он категорически отказал. Тогда я обратился к новому начальнику милиции. Это был большой души человек. Он разрешил мне уехать по маршрутному листу с указанием городов, с правом останавливаться, отмечаясь в милиции. Начальник милиции своей машиной доставил меня на железнодорожную станцию в город Ачинск. Поездом я добрался до Красноярска. С трудом купил билет на самолет, прилетел в Москву, из Москвы во Львов, со Львова автобусом добрался в город Броды. В Бродах на автовокзале встретился с сестрой Мариной, которая рассказала, что маму уже похоронили. Я приехал в родительский дом, посмотрел на шифонер, на мамину одежду, на подаренные ей фотографии внуков, как никогда мне стало ясно, что все, что мы делаем, имеем, это временно, все проходящее. С тех пор стал думать о смерти. Умру, и все приобретенное останется после меня, никому не нужное. Но верность Агнцу Божьему, святая жизнь на земле, откроют мне свободный вход в вечные обители, уготованные всем возлюбившим явление Спасителя. Посетивши некоторые общины верующих Галиции и Волыни, я уехал в Луганск к моим друзьям в Господе и оттуда возвратился в поселок Большой Улуй. Зашел в комендатуру отметиться, что я прибыл на место ссылки. Но комендант, пьяный, со своими друзьями, требовал денег на выпивку, сказав: «Ты зарабатываешь деньги и ни разу не поставил нам бутылки». «Вы хорошо знаете, что я верующий, не употребляю алкогольных напитков и вам не советую употреблять их, как стражам советского порядка». «Что? Ты, ссыльный, будешь нам указывать, как нам вести себя? Да мы тебя посадим!» С утра до вечера эти сатрапы терроризировали меня. Я хотел пожаловаться начальнику милиции, но его в тот день не было. Вошел трезвый милиционер, сказав: «Ребята, оставьте этого человека, чтобы впоследствии вам не было хуже». Но они не унимались. К вечеру они все же отпустили меня домой. Когда я вошел в дом, взволнованная жена спросила, что случилось. Я рассказал ей о случившемся. Трудно судить, кто заставил коменданта терроризировать нас, водка или КГБ. Дело в том, что об этом случае со мной начальнику милиции рассказал трезвый милиционер, и начальник милиции уволил моего коменданта и еще двух с ним. Будучи в Большом Улуе, я видел коменданта, работающего грузчиком. Идя по улице, на углу, возле библиотеки, встретил меня начальник милиции, спросив: «Как твои дела?» «Слава Богу, хорошо», — ответил я. «Я выгнал требовавших у тебя денег. Скажи мне, кто еще обижал тебя? Я сейчас же уволю их». Он с сочувствием посмотрел на меня, и я сказал: «Больше никто не обижал меня». «Если кто-нибудь будет тебя обижать, скажешь мне». Я поблагодарил его, он ушел. Через несколько месяцев этот начальник милиции остановился напротив дома, где мы жили, зашел во двор, приветствуя: «Здравствуйте, добрые люди». Мы ответили ему приветствием. Он сказал: «Меня переводят в Красноярск. Если бы мне было плохо, вы бы приняли меня в ваш дом, там, на Украине». «Всегда пожалуйста к нам. Наши сердца и двери нашего дома открыты для вас, товарищ начальник», — ответил я. Он слегка улыбнулся. Мы смотрели на его увлажненные глаза, и он сказал: «Прощайте, друзья мои». Кто был этот начальник милиции, за что его уволили, для нас с женой поныне это осталось загадкой. Летом Сибирь богата смородиной и малиной, грибами, капустой, картофелем, пшеницей на бескрайних полях и тайгой. В лесах полно всевозможных цветов. Лес словно сад эдемский. Но стоит только войти туда, в этот сад, скоро убегаешь от тьмы тем жалящих комаров. Зимы в Сибири снежные. Часто метет снег, поэтому трудно передвигаться по завеянным дорогам, особенно когда спешишь на работу. Мороз 50 и больше градусов по Цельсию ниже нуля. Зато сухой морозный воздух бодрит усталое тело. В воскресные дни мысленно духом соединяешься с собранием святых, и невольно душа поет. Как мне дорого общение со святыми на земле, но и это наслаждение не всегда возможно мне. На ссылке быстро протекали наши дни, и о сути жизни можно было сказать так, как некогда говорил Экклезиаст: «Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо». Говорится в книге Экклезиаста, 12 глава, с 12 по 14 стих. «Соседи полюбили нас. Заболел ли ребенок или взрослый, приходили к нам за советом. Я никогда не был врачом, зато имел чувствование веры, видящей внутренность, особенно мирских людей. И им почему-то было легче веровать всякому слову верующего. Этого явления я не могу объяснить, но что советовал им, они тому верили и принимали даже из лекарств. И были здоровы. В тюрьме один из заключенных страдал от язвы желудка. Он кричал: «Святой, помоги мне!» Я сказал ему: «Быстро выпей холодной воды». Он выпил, и, о чудо, он стал здоров. После этого события вся камера заключенных, истинно говорю, не лгу, покорно, боязненно слушала благую весть о Спасителе Иисусе Христе. Верно слово. Верующий в любви ищет причины поверить, а неверующий и среди христиан ищет причины не верить. Произошло исцеление. Что причина его в этой воде? Я сомневаюсь, и ты всякий можешь усомниться, ибо причина всегда в вере. Иаков, человек Божий, взял свежих прутьев тополя, миндаля и явора и вырезал на них белые полосы, снял кору, которая на прутьях, положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, зачиная пред прутьями, и рождался скот пестрый и с крапинами. Об этом говорится в книге Бытие, 30 глава, с 37 по 40 стих. Что это? Разве скот в этих прутьях разбирался? Не думаю. Простая вера человека Божия, несущая с собой обильное благословение, вызвала новую породу скота. «И возроптал народ на Моисея, говоря: „Что нам пить?“ Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою». Читаем об этом в книге Исход, 15 глава, 24-25 стих. Что это? Да ничто иное, как вера Божия. Христос сказал: «Имейте веру Божию». Все возможно верующему. Говорится в Евангелии от Марка, 9 глава, 23 стих. «Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: „Смерть в котле, человек Божий!“ И сказал он: „Подайте муки!“ И всыпал в котел. И сказал Гиезию: „Наливай людям, пусть едят!“ И не стало ничего вредного в котле». Читаем об этом в 4 книге Царств, 4 главе с 38 по 41 стих. «Ни прутья и ни дерево, ни вода или вода Иордана, вода Силаама, ни брение слюны и ни елей, и ни мука, а вера Божия, действующая любовью в силе Духа Святого, производит чудеса. Возлагать руки на больных или мертвых, мазать маслом или прикасаться к одежде, к опоясаниям и платкам или тенью осенять – это средства Господни, пробуждающие в нас и в людях святую веру Божию». Женщина, страдавшая 12 лет кровотечением, сказала в себе: «Если только прикоснусь к краю одежды Иисуса, выздоровею и буду здорова». Верой, не слепой, а видящей, она видела и знала, что в одежде Иисуса больше целительных средств, чем во всех аптеках мира. И Христос сказал ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Прикосновение к краю одежды Иисуса и было верой женщины. Там, в Большом Улуе, на ссылке, мы с детьми купались в речке Улуйки, а также купались и многие жители. И вдруг отчаянный крик женщины: «Помогите!» И матерщина за матерщиной изрыгалась из уст ее: «Помогите! Скорую помощь!» На крик женщины сбежались все купающиеся. Побежали и мы. И увидел я ребенка, бьющегося, подкидываемого вверх и падающего на землю. Черная сила, или, как говорят, эпилепсия, конвульсией исказила тело ребенка в ужасный вид. Какая-то бабка березовым колом что-то измеряла, прикладывая его к несчастному. Я схватил эту бабку и оттолкнул ее, сказав: «Уйди отсюда, чародейка!» Сам встал на колени, слезы покатились с очей моих, взял на руки ребенка, повелев: «Сатана, ты пришел убить и погубить, не смей убивать это невинное дитя! Во имя Иисуса Христа, выйди вон!» Рядом стояла родственница матери ребенка по мужу ее, Оля, бухгалтер, хорошо знавшая меня. Дьявол потряс тело ребенка и вышел из него. Я взял на руки уже здорового ребенка. Просил Олю, чтобы она поговорила с его матерью. Если та не прекратит материться, то с ребенком может случиться то, что будет последнее хуже первого. Ребенок уснул на моих руках, затем я отдал его матери, сказав: «Смотри, не греши и покайся, дабы с ребенком твоим не случилось хуже». Наш поселок межколхозной строительной организации, где мы жили, состоял из 10 двухквартирных домов. Строились еще 3 дома. Соседи держали в основном коров. Недалеко от нас жил Потехин, зачастую ходивший выпившим, не давая нам покоя, стучал в окна или в двери: «Зина, дай денег, хочу выпить!» Зина, моя жена, говорила: «На водку не дам». «Так дай на хлеб», — уговаривал он. Всегда любил посмеяться над нами за нашу веру евангельскую. Нас постигали такие искушения, что порой трудно было переносить их. Мы закрывали двери. Потехин постучит в дверь, в окна и уходит. И вот однажды к нам в дом зашла жена Потехина и говорит: «Вы, люди верующие, помогите нам. Случилась беда. Вечером всей семьей не можем загнать корову в сарай, а когда загоним, нельзя дотронуться к ней. Выдоить невозможно. Корова скачет на стену сарая, бьет ногами. Ведьма нам это сделала». По вечерам мы видели эту картину. Потехин с женой и детьми и их бабка, обливаясь потом, гоняются за взбесившейся коровой, которую с трудом удавалось загнать в сарай. Соседи смотрели на это, как на концерт, смеялись ежевечерним упражнением этой семьи с их коровой. В беседе с женой Потехина я вспомнил сестру Маринку Кубыху. Это было еще, когда я находился под подпиской о невыезде из села Лишнево Бродовского района Львовской области. Мы с женой, тогда еще не имея детей, прогуливались по дороге. И, проходя мимо дома сестры Маринки, увидели ее плачущую, подошли, приветствуя ее. «Мир вам!» Из верующих она была кратчайшей в селе. Но не всегда, так сказать, кроткие бывают тем, чем должны быть во Христе Иисусе. Когда мы подошли ближе, она рассказала нам, что, дескать, на Ивана Купалу в этот день нельзя ничего никому позычать, то есть занимать. «И вот, — говорит, — пришла ко мне соседка, и я позычила ей цукру. И после этого моя корова взбесилась. Никак нельзя подоить. Ведьма что-то сделала с ней». Я ответил ей: «Ты, будучи христианкой много лет, веришь в эти козни сатанинские? Не стыдно ли тебе? Возьми ведро для молока и пойдем в сарай». Старушка быстро взяла ведро, села доить корову. Я призвал имя Господне, сказав: «Во имя Иисуса, бесы, освободите это место». В ведре зазвенело. Пошло молоко. Но у Маринки появилась прежняя мысль о ведьме, и молоко прекратилось. Корова снова прыгнула на стену сарая, и ведро упало из рук Маринки. Я крикнул ей: «Выйди вон из сарая и скорей позови невестку». Когда пришла невестка Маня, она спокойно подоила корову. В продолжении многих дней все было хорошо. А Маринке я запретил входить в сарай и повелел покаяться в этом грехе – знание глубин сатанинских. С тех пор корову доила невестка. Нечто подобное было и здесь. Жена Потехина сказала, что стало очень трудно, дети остались без молока. «Если можете, помогите нам». «Мы можем, если нам поможет Бог, которому мы служим», — сказал я и пошел к Потехиным на нашу беду. Именем Иисуса повелел нечистым силам освободить животное. И в дом Потехиных пришла радость с одной стороны, с другой же — страх. Они подумали, что и то, и другое сделали мы. Удивительно то, что когда Иисус выгнал бесов из двух бесноватых в стране Гергесинской и из одного бесноватого в стране Гадаринской, бесы просили не высылать их вон из страны той, не посылать их в бездну. Бесы просили его: «Если выгонишь нас, пошли в стадо свиней». Эту просьбу бесов Иисус охотно выполнил, сказав им: «Идите». И они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиное бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Об этом говорится в Евангелии от Луки, 8 глава, с 28 по 39 стих, в Евангелии от Марка, 5 глава, с 1 по 16 стих, в Евангелии от Матфея, 8 глава, с 28 по 34 стих. Достоевский, реагируя на эту историю, добавил: «Счастливого им пути». Я не думаю, что если бы бесы попросились войти в стадо коров или овец, то Господь разрешил бы им войти в них. Почему? Иисус сказал однажды людям: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы?» Говорится в Евангелии от Матфея, 12 глава, 11 стих. Я заявляю: «И сколько же лучше овца, вымытой свиньи?» Таким образом, Господь Эль-Шаддай сильно вступался за нас, и это было очевидным для людей, окружающих нас, нам же свидетельством верности Спасителя, который сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Прошло время. Я крестил одну душу для Христа. И проснулись, не спали в КГБ, как и не спал отец их, убийца-дьявол. Приложив кружку к стене кирпичного дома, дном к своему уху, я прослушал беседу работника госбезопасности с нашим соседом, Пендюр, который предлагал ему утопить меня в реке Чулыме. Однако, как написано, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас. Говорится в Псалме 123, во 2-3 стихе. А пророк Иеремия говорил: «Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не смог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, — говорили они, — и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною. Не споткнусь ли я? Может быть, — говорят, — он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступили неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется». Говорится в книге пророка Иеремии, 20 глава, с 8 по 12 стих. «И пришло посрамление на врагов Божьих, как это и видно сегодня. Нигде и никак я не упускал свидетельствовать о моем Иисусе Спасителе, повинуясь слову Его: «Идите и научите все народы». Как-то мне пришлось стоять в магазине в очереди за хлебом, и как хищная птица налетела на меня жена бухгалтера, понося и всячески злословя путь Господен, говоря: «Как не стыдно в наше-то время верить какому-то Богу!» Я не растерялся, на виду всей очереди продавца сказал ей: «Не торопись, дорогая, Господь посетит тебя силой могущества своего, и ты узнаешь Бога моего». Вскоре разразилась сильная гроза, с шумом ветра лил обильный дождь, сверкали молнии с раскатами громов. Молния ударила в электроподстанцию, и она загорелась. Под обильным проливным дождем я побежал и, отключив разъединитель высокого напряжения, стал тушить подстанцию огнетушителем. Дождь не попадал в распредщит, и он горел, как горят дрова. Я взглянул вправо и увидел несущийся большой огненный шар цветом радуги. Этот шар, как косой, срезал крону березы. Дед с бабкой, шедшие с сенокоса, в ужасе стояли на дороге, беспрерывно крестясь. Я стоял, не двигаясь, никогда не видевший такого явления, как шаровая молния. Она коснулась к контуру заземления, и искры полетели, как от электросварки, как праздничный фейерверк. Я вбежал в контору и увидел бледную, дрожащую от страха жену бухгалтера. Молния оседлала линию связи. Телефон зазвенел, испуганная женщина взяла трубку телефона. Оттуда посыпались искры. Ее ударило током, отчего та упала на пол и мощным раскатом грома ее оглушила. Жена бухгалтера поднялась и стала у стены. Я спросил ее: «Ну как, мой Бог, сильный Бог, в наше-то время...» От страха у этой, так сказать, храброй женщины отнялась речь. Рядом стояла другая женщина, которая после каждого раската грома крестилась. Молнии сверкали, гром гремел ужасно. Я стоял промокший, но радовался после каждого очередного раската грома, восклицая «Аллилуйя!». Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним, говорится в книге притчей, 16 глава, 7 стих. С тех пор жена бухгалтера стала моим другом. В исполкоме или в конторе, что бы ни говорилось о нас, нашей семье, доброе или худое, она все рассказывала мне. Она была так любезна теперь слушать о Боге, что однажды сказала: «Да, есть Бог». Но парторг и его жена не унимались, не успокаивались, особенно когда мы стали зарабатывать больше их. Зависть не давала им покоя, мучила их. Они пожаловались в Красноярский профсоюз, что я работаю на нескольких работах одновременно и получаю зарплату. Составив комиссию, нас проверили. Но от нас ничего не убавилось, а только сказали, чтобы на кране работала моя жена. Как-то я зашел в кабинет парторга. На его столе лежал партийный билет. Он забыл положить его в свой карман. Мне тогда припомнилась народная пословица «Бог шельму метит». И я положил партбилет в свой карман. Парторг кинулся искать его, говоря: «Меня же выгонят из партии». «Это неплохо. Пойдешь катать бревна к пилорами», — сказал я. «Вот твой партбилет. Я знаком с первым секретарем. Теперь выгонят тебя из партии». «Олег Владимирович, я никогда не буду обижать тебя ни словом, ни делом. Отдай мне партбилет». Я отдал партбилет парторгу. Вскоре жена парторга бросила его. Спуталась с шофером Беллером. Парторг под давлением партийных членов ушел в разнорабочие. Я задался целью уговорить Беллера возвратиться к его семье. Всякий раз, встречаясь с Беллером, говорил ему: «Какая только прекрасная твоя жена Валя и твои дети! Если это бросила парторга, она же бросит и тебя. Для нее нет ничего святого, и для тебя последнее будет хуже первого. Послушай меня, верующего человека, я молюсь за тебя и за твою семью». Беллер вернулся к своей семье. И когда мы встретились со всей семьей Беллера, жена его, Валя, со слезами счастья говорила: «Только вы сочувствовали нам в нашей беде». Наши годы пребывания в ссылке приближались к концу. Секретарь райкома партии очень просил нас остаться в этом районе Сибири, говоря: «Ты человек разумный, и ты нам нужен в этом крае». Весной, каждый раз, когда нужно было засевать поля, первый секретарь, к моему удивлению, спрашивал меня: «Как ты думаешь, Олег Владимирович, не пора ли сеять?» Мы стояли на втором этаже дома и смотрели в открытые окна, как пар поднимался над вспаханной землей. Это было время сеяния. Я никогда не был агрономом, да и не имел навыка сеять зерно. Зато, имея навык сеять семена Слова Божия в сердцах людей и имея чувствование веры Христовой, веры, видящей даль, я сказал первому секретарю: «Если увидишь обильное испарение от земли, будет подниматься пар над вспаханной землей, это и есть время сеяния в полях». Осенью этот партийный человек удивлялся обилию урожая, хотя пьяницам-лентяям было не в мочь до конца убрать урожай. Пшеницу заваливал снег. И я эту картину сравнивал с духовной нивой Сибири. Как некогда македонский крик звал апостола: «Придите и помогите нам», так и сибирский крик звал и зовет нас, братьев, под конвоем и без конвоя, сеять Слово Божье, тех, из которых многие уже почили в Господе, и тех, которые живы. Кружится, падает, падает, стелится снег. Белым саваном покрылась земля. Сердце забилось, бегу я, неровный мой бег, сколько ни сжатой пшеницы в полях. Нива Сибири, я в муках, поруган мой труд. Брат мой, здесь помощь нужна мне твоя. Слышишь, здесь крик македонский, на помощь зовут. Кружится, стелится снег, жду тебя. Ах, как вокруг холодно, с болью сердца я жду. Трудно работать, вся жатва в снегу. Верю, что силой любви одолею вражду. Жатву убрать здесь один не смогу. Слышу, мой серп посылаю, смелее вперед. Не оставляй поля, шествуй, как в бой. Братья рассеяны, так, как и ты, средь невзгод, с ними в труде я, в труде и с тобой. Но почему же на торжище праздно стоят, сердцем ленивые, чужды труда? Горе несмысленным, время не движется вспять, уж наступает зима и беда. Кружится, падает хлопьями, стелится снег, близится жатвы, всемирный конец. Вот и к кончине спешит прогрессивный наш век. Знаю, готов мне на небе венец. Всех возлюбивших явление Христово и труд, отдых, обители дивны манят. Вижу, как в радости братья снопами идут. Царство небесное вечного дня. Нет большего счастья, как жить верой. Есть Бог, и ищущим Его Он воздает. Без истины невозможно верить, и без веры невозможно ходить в истине. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте», — говорил Господь. Вера подчиняется Богу. Иисус сказал: «Не Моя воля, но Твоя да будет». Вера объективна, и она ни в коем случае не сомневается. Иисус Навин сказал священникам внести ковчег в воды Иордана, и они расступились. Вера подсчитывает риск. Прочитайте Евангелие от Луки, 14 главу, с 18 по 32 стих. «Что бы сделали мы, если бы званные нами на брак, отказавшись, не пришли к нам? Хозяин сделал пир, и званные не пришли. И, разгневавшись, хозяин сказал слугам своим: «Пойдите скорее по переулкам, зовите, скорей зовите». Приказание исполнено, но еще есть место, идите по изгородям. И дом наполнился возлежащими. О, как сильны слова правды! Аминь! Это сильно! Вера исчисляет издержки. Учитель Иисус говорил: «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, дабы не стали смеяться над ним, говоря: „Этот человек начал строить и не мог окончить“? Или какой царь, идя на войну, не посоветуется прежде, силен ли он? Так всякий, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Говорится в Евангелии от Луки, в 14 главе, с 28 по 33 стих. Вера принимает на себя удивительный успех, если Слово Божье, Слово веры, чувствования Христовы живут в нас. «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Аялонскою!» Остановилось солнце и луна верой Иисуса Навина. И солнце не спешило к закату. Оно стояло в зените, освещая поле битвы, и длился день длиною в 23 часа 20 минут. Никто теперь из ученых компьютерного века не сомневается в удлинении дня на сутки. Это и есть удивительный феномен веры, исполняющий энергию желаний чувствований Христовых, боящихся имени Господа. Аллилуйя! «Еней, исцеляет тебя Господь», — сказал апостол Петр, «ибо видел его веру». И далее говорит ему: «Встань!» И укрепились ноги Инея. Смотрящие глаза — обычное явление, видящие — редкое. Верой видящих очей Филипп остановил колесницу евнуха, имея чуткий слух к голосу Духа Святого, дабы понимать, что хочет сказать чернокожему Бог. «Верой, верой, верой в обещание Христа стою». Аллилуйя! Блаженны очи, видящих дарованное Богом, верующих всему написанному в Священном Писании.